Добрый день! Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио», у микрофона Александра Ромашова. Филармония джазовой музыки отметила свой 31-й день рождения традиционным новогодним джазовым фестивалем. «Джаз Филармоник Радио» встретилась с некоторыми участниками фестиваля, среди которых гость из Москвы, исполнитель на контрабасе пикколо Макар Новиков. Музыкант играл все три дня фестиваля с разными составами, и мы поговорили с Макаром в первый день фестиваля. Мы беседуем с гостем филармонии джазовой музыки, музыкантом Макаром Новиковым, который приехал сюда не один, а со своим необычным контрабасом, который называется контрабас пикколо. И в моем представлении, таком околомузыкальном, пикколо — это что-то такое вроде флейты. Пикколо такой совсем маленький, а он выглядит примерно как виолончель. А звучит совершенно по-другому, как мне показалось. Вот расскажите об этом инструменте.
Ну, все относительно, да, конечно, он не может быть совсем маленький, потому что все-таки контрабас, ну, должен быть бас. Это контрабас, который звучит на октаву выше обычного контрабаса. Mm-hmm. Вот, поэтому на нем можно играть сольные мелодии, сольные партии. И поэтому же у нас сегодня будет и обычный контрабас тоже в составе, который выполняет свою основную функцию. Я уже на этом сольном, так сказать, инструменте играю мелодии.
Я подслушала фрагмент вашей репетиции. Вы репетировали в составе квартета, то есть фортепиано, ударный, контрабас. И у вас такой вот получается диалог с контрабасом. Вы не противоречите друг другу? Ну вот мне показалось, что немножечко все-таки какой-то, может быть, конкуренция какая-то или что-то такое. В хорошем музыкальном смысле, конечно.
Ну, это на самом деле больше даже связано с тем, что я очень не люблю Колю Затолочного как музыканта, и мне интересно с ним, вообще, в принципе, интересно играть с хорошими музыкантами, интересно с ними взаимодействовать, поэтому в данном случае, ну, это само напрашивается, конечно, два контрабаса, то есть, в принципе, еще в чем самое для меня приятное вещь в этом, в том, что я могу поиграть со своими любимыми басистами, с которыми обычно я не могу поиграть, потому что контрабас в составе всегда один.
Да.
Вот, а здесь я могу поиграть с Колей, и мне очень приятно с ним какие-то устраивать такие, да, диалоги.
Ну, тем не менее, это такой вполне себе, ну, относительно, конечно, традиционный квартет музыкальный. А были ли в вашей вот творческой биографии какие-то самые необычные составы музыкантов, ансамбли, с которыми вам приходилось играть?
Необычные составы, да? Но это тоже необычный состав, в принципе.
Ну, в принципе, да.
Вот.
Отчасти, на три четверти обычные, но ваше появление делает его необычным, конечно.
Да, но, в принципе, дело, конечно, не в необычности состава, а в том, насколько интересные музыканты сами, что они могут предложить, и насколько они могут между собой что-то интересное придумать. Вот, поэтому, в принципе, если играют хорошие музыканты, то самый обычный, казалось бы, да, трио или квартет с саксофоном, это может быть что-то совершенно невероятное.
Макар, я про вас читала, что вы были участником множества фестивалей музыкальных. Это обязательный такой, как я понимаю, этап для музыканта, чтобы продвинуться в мире музыки и в джазе в том числе?
Это естественным путем происходит, потому что когда занимаешься каким-то творческими вещами, не знаю, играешь свою музыку или пишешь какие-то аранжировки джазовые, то чаще всего это все показывают на джазовых фестивалях и там, где это интересно. То есть понятно, что джазовый фестиваль — это самая лучшая площадка, так сказать, да? Площадка, не самое интересное слово, но да, это такое место, где все приносят свои какие-то идеи, свой материал, свое видение джазовой музыки, поэтому, естественно, это очень интересно для музыканта участвовать в фестивале, потому что там есть и что послушать, и самому интересно поучаствовать.
А фестиваль, который проходит в Джаз Филармоник Холле, здесь, где руководителем является Давид Семенович Голощенкин, как я понимаю, вы с ним знакомы довольно-таки давно.
Да,
расскажите об этом.
Ну, конечно, мы с ним, да, естественно, я знал его очень давно. В принципе, познакомились мы с ним на шоу «Большой джаз», когда он там был в жюри, и, в принципе, тогда получилось.
Телевизионный канал «Культура».
Да, да, да. Но это довольно давно уже было. Вот, и, в принципе, с тех пор вот, мы, ну, Давид Семенович знает о моем существовании. Вот он даже меня позвал вот в данном фестивале поиграть в его квартете четверо.
Угу. Вот, то есть это сегодня не единственный ваш концерт?
Да, то есть в понедельник, вот 13-го на Старый Новый год, я буду. Угу. Для меня это большая честь сыграть в таком составе.
Угу. Макар, скажите, а правда, что вы из рок-музыки пришли вообще в джаз?
В принципе, да. Я слушал рок-музыку, слушал песни, кино. То есть довольно-таки далекую, может быть, для кого-то от джаза музыку. Но так получилось, да, что я заинтересовался бас-гитарой, и через бас-гитару я попал в джаз, и там уже начал осваивать контрабас, и начал уже интересоваться именно джазовой музыкой.
Есть такое мнение, что бас-гитарист, ну, я с этим мнением, я предупреждаю, абсолютно не знакома, что в рок-группе бас-гитарист — это человек такой, ну, как бы, после гитариста он, ну, в принципе, мягко выражаясь, на втором плане находится. Вот. А как в джазе с этим обстоит?
Ну, вы же понимаете, что второй план — это не менее важный план, чем первый. Если не будет второго плана, не будет первого. То есть бас-гитарист и это человек, который создает ритм. А тем более в рок-музыке это очень важно. Ну и в джазовой музыке. То, что он не находится на первом плане, не значит, что он не важен. То есть он очень важен. Конечно, хороший басист в оркестре это очень важно. То есть, вот я, например, сейчас понял это на своей, так говорится, шкуре. Потому что я хочу играть на пиковом контрабасе. Мне нужен хороший басист в состав. Потому что я понимаю, что если басист не очень хорошо играет, мне становится не так интересно.
А вообще вы, наверное, не единственный, кто играет на таком музыкальном инструменте именно в джазе. Или вы уникальный человек в этом плане?
Ну, конечно, было много таких интересных людей, как Оскар Петтифорд, который один из... Ну, он, в принципе, Оскар Петтифорд, Рэй Браун, Рон Картер. То есть многие басисты прибегали к этому инструменту, чтобы, ну, как-то... какие-то поиски у них происходили, да. Но вот я тоже подумал, почему бы и нет. И попробовал, мне очень понравилось.
То есть, в принципе, все то же самое, та же самая техника, только действительно октава.
Ну да, октава выше, и инструмент меньше, тут другая, тут же мензура другая, то есть расположение пальцев такое. Тут надо, естественно, приспосабливаться, то есть это не сразу, не то, что любой может взять и сразу заиграть. Это, ну, надо, конечно, позаниматься, потратить определенное время.
Опять-таки, возвращаясь к тому, что мы находимся в джаз-филармонии-холле, филармонии джазовой музыки, где звучит, как правило, джазовый мейнстрим, популярная джазовая музыка. А руководитель филармонии джазовой музыки Давид Семенович уважает эксперименты, но в основном здесь действительно звучит вот тот самый традиционный джаз. А в вашей музыке эксперименту есть место? Много ему? Ну, не считая того, конечно, что сам по себе ваш инструмент очень необычный и, на мой взгляд, даже немножко экспериментально это все звучит.
Но в целом вообще джаз — это музыка, где раздолье для экспериментов. И даже если он традиционный, это не значит, что он скучный и какой-то однообразный. В принципе, это музыка, в которой очень много места для самовыражения. Поэтому мне не чужд ни, так сказать, традиционный джаз, ни какой-то современный. То есть я стараюсь быть открытым, играть разные, то есть расширять эти границы и интересоваться различной музыкой, современным джазом в том числе.
А еще последний, наверное, вопрос. Я вас отпускаю репетировать дальше. Как вообще публика реагирует на этот инструмент? Они вообще понимают, что это?
Ну, как сказать, в принципе, публика реагирует. То есть она видит что-то интересное. Если это звучит здорово, она тоже реагирует хорошо. Но понятно, что выглядит это как виолончель, да? То есть поэтому мало кто понимает, что есть какая-то разница. Но в принципе я не особо много играю смычком, практически не использую. Поэтому это немножко, ну, то есть понятно, если мы говорим о виолончели, виолончель это сразу смычок, академическая музыка. Поэтому я именно разъясняю, что это не это, поэтому объясняю, что это именно контрабас уменьшенный, да? Вот, и, конечно, это здорово воспринимается, потому что это необычно и интересно и посмотреть, и послушать.
А бас-гитару вы закинули совсем?
Нет,
и рок-музыку?
Почему же нет? И рок-музыку, и бас-гитару, я все это у меня в моем арсенале работает. Вот у меня же есть еще не так давно вышел диск стереобас, который называется, и там начиналось с того, что там было два контрабаса. Вот. И для того, чтобы это не было совсем однообразным, я добавил в некоторых песнях бас-гитару, а в некоторых песнях добавил пикколо-бас. То есть, в принципе, все равно концепция это осталась, то, что два басиста играют одновременно. Вот. Но, да, бас-гитара – это же тоже инструмент, имеющий определенную краску. Я в определенных составах играю на нем тоже.
Макар, спасибо вам. Я желаю вам удачного выступления и новых экспериментов. Спасибо. Я напомню, что здесь, в эфире Jazz Philharmonic Radio, был Макар Новиков, исполнитель на инструменте контрабас пикколо. И встретились мы с ним в рамках фестиваля, зимнего фестиваля филармонии джазовой музыки. Спасибо, до встречи.
Спасибо, всего хорошего.
Один из участников фестивальной программы – контрабасист филармонии джазовой музыки Николай Затолочный. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сегодня подглядела вашу репетицию с Макаром Новиковым, участником фестиваля, который играет на контрабасе, таком необычном, контрабас пикколо. Вы тоже контрабасист. Вообще, какое на вас впечатление сотрудничество с этим музыкантом произвело и вот с этим инструментом? Вы же тоже контрабасист, что скажете?
Вообще, программа для меня данного вида, это, можно сказать, мечта, но, правда, ну, как сказать, почти моя мечта, поскольку я тоже хотел бы в роли солиста на подобном инструменте выступить, но сегодня я как аккомпаниатор на контрабасе играю, вот, поэтому мне, в общем-то, формат, как бы, такого ансамбля знаком еще по записям моего любимого басиста Оскара Петтифорда с Дюк Эллингтоном. Поэтому я с удовольствием ожидаю выход на сцену сегодня.
Николай, нет ли какого-то вот противоречия или конкуренции в составе ансамбля этих двух контрабасов, такого вот вашего традиционного уже джазового инструмента и вот этого пикколо?
Противоречие, наверное, будет, если мы, допустим, задуманное сыграть в унисон, не сыграем в унисон. Ну, в смысле, то, что мы репетируем, поскольку у нас партии примерно одинаковые, что касается мелодий, поэтому противоречие будет только, если мы как-то разойдемся в нотах, а вообще инструменты, конечно же, родственные, звучание у них сбалансированное, то есть через октаву, получается, звучат инструменты. Никакого противоречия не вижу, прекрасно звучит все. Не знаю, что добавить.
А вы так печально сказали, что для контрабаса практически нет соло. Но это же не так. Ведь очень часто слышу какие-то, во всяком случае, фрагменты и импровизации в исполнении контрабасистов в составе ансамбля, квартета.
Да, естественно, как бы без исключения контрабас такой же сольный инструмент, как все остальные. Но поскольку сегодня такая у нас программа, все-таки есть фронтмен в роли такого инструмента, вот это виолончель, ну или пикколо-бас можно назвать тоже, поскольку это изначально это виолончель, она просто перестроена, у виолончели другой строй, а сегодня она настроена как контрабас, и это как маленький контрабас такой получается. Вот.
Понятно. Ну что ж, тогда вам интересного выступления. Спасибо. Я напомню, что здесь у нас в эфире Jazz Philharmonic Radio Николай Затолочный, контрабасист и участник фестиваля. Спасибо. Бессменный ведущий лучших джазовых концертов и фестивалей в Петербурге и не только в нашем городе Владимир Фейертаг поделился своими впечатлениями о фестивале. Здравствуйте, Владимир Борисович.
Здравствуйте.
Ну, уже сегодня третий день фестиваля, и, наверное, уже можно сделать какие-то выводы. Хотя, в общем-то, мне кажется, все идет своим чередом довольно спокойно. И то, что мы ожидали увидеть, мы увидели. То, что мы ожидали, нас порадует, нас порадовало. Надеюсь, разочарований не было.
А какие беспокойства могут быть вообще на фестивале? Просто публика бывает разная, а музыканты всегда играют хорошо. У нас сегодня нет музыкантов средних даже, потому что уровень сегодня очень высокий. Это коснулось, кстати, не только России, это коснулось всех стран. Джазу давно обучают, джаз давно уже классика. Если люди способны с детства идти в это, они идут. Есть образование официальное. Потом люди сами хотят играть, не хотят играть. И, в общем, выбор исполнителей у филармонии джазовой музыки достаточно большой. Другой вопрос, можем мы или не можем реально это осуществить. Но то, что предлагается публике, это на самом деле лучшее наше, что есть. И гости очень приятные и нужные, которых вы в этом контексте не слышали. Вот поэтому публика появилась такая в первый день совершенно безразличная, между прочим, такая новая, вот на открытие первого фестиваля, знаете, люди пришли, не понимают, что такое джаз, Импровизируют музыканты, не реагируют.
Нет, почему? Мне показалось, хлопали.
Нет, в первый день этого не было совсем. А вот во второй день пришли люди, которые за два такта тебе начинали хлопать. Пришли свои фанатики. Частично, конечно. Во всяком случае, в зале преобладала сначала такая атмосфера, первый день ожидания, что ли. К концу, конечно, все это разгулялось, как всегда. Ну, это уже мастерство выстраивания вечера. Ведь всегда есть какая-то такая горка, на которую вы поднимаетесь. На первом концерте так это все случилось очень естественно. На втором совершенно неожиданно вышел человек с трубой, поющий американец. А на третьем вечере будет неожиданный ансамбль, которого давно не было. Четверо. Вот все это, и заканчиваем традиционно ленинградским диксилентом. Нравится он кому-то и не нравится, но это бренд петербургский, и поэтому их терпите. Они вот такие, знаете, это вот нельзя трогать, это музей, если хотите. Поэтому я считаю, что все здорово, все нормально, программа составлена, как всегда, грамотно. Можно было всегда иначе, и всегда, когда я говорю о каких-то фестивалях, я бываю на многих фестивалях, значительно больше, чем, скажем, Давид Семенович и прочее, потому что меня одного легче вытащить, я могу быть сам, приехать за свои средства, посмотреть, что это такое, чтобы потом об этом написать. И вот я бываю на фестивалях, и обычно меня спрашивают, а как вам этот фестиваль? Правда он лучше предыдущих? Вот нельзя сравнивать лучше, хуже. Они все разные. Они все. Один какой-то камерный фестиваль, другой какой-то очень масштабный. Третий вообще чуть-чуть музыка не джазовая. Ну что такое? У нас же много близких каких-то музыкальных ящиков, из которых можно вытаскивать что-то. Потому что не все так уж сложилось, что надо играть обязательно под Голощёкина или под Гольштейна. Вот. Мы допускаем такие колебания. Небольшие. Это, наверное, нормально, потому что есть хозяин, есть шеф, который определяет политику этого заведения. Как в театре. Режиссер вот такой-то. Он Чехова не любит. Не надо. Будет ставить одного Зорина. Знаете, это нормально абсолютно. Некоторая диктатура, человек, который руководит коллективом, естественно, должна быть. Вот мы и комбинируем из тех, что у нас есть лучше. Мы показываем, что-то даже не показываем. У нас нет на фестивале биг-бенда, допустим. Он играл там накануне. Но, тем не менее, все, кто в филармонии связаны, они показаны. Плюс гости. И плюс перестановки неожиданные. Вот. И плюс тебе дают не концерт, а отделение. Это надо выбрать, что играть. Значит, ты думаешь, что же мне сегодня показать. Мне дали всего 50 минут, а я играю обычно 2 часа с половиной. Поэтому все время есть какое-то волнение за то, как это произойдет. Потому что вообще, да, уж вот есть люди, которые, как я, допустим, я уже наслушался столько, что мне неинтересно иногда. Но я смотрю, а как это идет. Вот как, самое главное, что они играют, мне все равно. Они могут назвать эту пьесу, сыграть не эту. Я никогда стараюсь не объявлять пьесу, потому что они могут переставить внутри. Бывали случаи, что я объявляю, там по бумажке они мне дадут, а потом они передумают и что-то играют наоборот. Затем, теперь, сами артисты сегодня, сами джазмены, они сами теперь такие разговорные все. Они все выходят и все объясняют, все говорят. Они хотят, чтобы их полюбили еще не только за то, что они играют, за то, что они такие умные, разговаривают с публикой. Это такая не болезнь, если хотите, а это такая сегодня глобализация музыки идет. Сегодня даже симфонические дирижеры иногда поворачиваются к публике и начинают что-то с ними говорить. То есть ритуалы вот такие пафосные, они отмирают. Сравните, симфонический оркестр сегодня дирижирует в блузах люди.
Да, ну, на мой взгляд, это ужасно.
В джинсах еще не выходят, но тем не менее, ну и что? Ну, меняется мир.
В таком случае, Владимир Борисович, вы, наверное, не такой консерватор, как я, и тем более, как Давид Семенович.
Вообще, потому что я педагог. А если педагог, у меня полный курс истории джаза, я должен рассказать про авангард внятно, чтобы они понимали, что это такое. И про старую музыку тоже внятно, которая мне, допустим, неинтересна. Ну, это как педагог музыки или педагог литературы. Из него из курса не изъять ничего, а я могу что-то любить, не любить. Вот, поэтому я обязан это знать. Я не пропагандирую специально что-то, потому что я, как ведущий, работаю с теми, кто меня приглашает. На фестивалях я сталкиваюсь с разными людьми, и какие-то фестивали я проводил, а потом отказался. Например, среднеазиатские. Потому что там музыка от меня далека. И там больше фольклора, чем джаза. Я сказал, ребят, ну, знаете, мне нечего об этом рассказывать. Вы сами рассказываете. Я не стал ездить. А вообще, надо сказать, что это интересно встречаться с разными музыкантами. Знаете, они всегда ведь разные. Не бывает повторений. Не бывает, что сыграли ноту в ноту так же. Ну, не, ничего, это не классическая музыка. В этом ее прелесть. Если вы вот за такую минимальную свободу в рамках какой-то дисциплины, то все в порядке, вы можете слушать джаз. Кто джаз не любит? Люди не любят, которые неожиданности не понимают, которые инструментальную музыку понимают как баловство на инструментах. Если им говорят, что это утро в Норвегии, что это написал грек, они представились в Норвегию и слушают музыку, да, говорят, правда, утро. Но если бы объявили, что это вечер, они бы говорили, что правда, они видят вечер. Есть программная музыка. А если просто соната номер два? И вот так, люди, которые слушают инструментальную музыку, это меньшинство, это интеллектуальное меньшинство, которое имеет воображение. И звуки в них вызывают какие-то чувственные ассоциации. А на чем же джаз тогда построен? Инструментальный на этом. А песни, когда мы поем джазовый английский, это мы копируем. Потому что здесь мы не можем быть открывателями. Но мы можем повторить то, что вы не слышали, а мы это споем. А вы вспоминаете про Эллу Фицджеральд в это время или про Синатру. А мы поем. Певец, который пел вчера, он трижды называл Нэт Кинг Коул, потому что он под него пел, и он сознается в этом. Он говорит о том примерно, что я не открываю ничего нового, я не уникальный певец, я просто хочу петь, как он. И он поет его фразами, его интонациями. Ну и что? Я тоже очень хочу сыграть, как Гиллес на рояле, но мне не удается. Вот. Поэтому джаз для меня это инструментальная музыка прежде всего. Вокал – это дань моде, и это желание популяризировать джаз, естественно. Вокалистов всегда любят больше, чем кларнетист или баритонист, а кому это надо. Вот. Но инструментальная музыка – это всегда загадка и интрига, а я это люблю.
Ну, к тому же, это всегда искусство, это то, чему учатся, если вокалистами можно стать, в принципе, в любом возрасте. Сейчас даже для этого совсем не обязательно иметь консерваторское образование.
Нормальные вокалисты, они прекрасно знают и чувствуют, как играют инструменты, и они пытаются подражать, они хотят такую же технику иметь вокальную, а ведь классический вокал не предполагает большой техники, допустим, скорости пения. Это рэп спеть не так просто. Правильно, надо иметь определенную технику. Вот, а учат вокально совершенно иначе, рассчитывая на исполнение классических опер и арии романсов Рахманинова. Это вокал. Вот, поэтому и джазовый вокал тоже ведь различный. Можно петь песни, как поет Гольдштейн, где не нужно голоса, у него же нет голоса. Но он поет с аджиджирует и все. А можно петь, как пел этот наш гость Рональд Бейкер. Он пытался инструментально петь, слогами там прочее, дурил голову, там, заставлял публику подмахивать ему в каких-то синкопах. Вот это и есть вокал, вот такой ближе к инструментальному джазовый.
Владимир Борисович, ну ведь в вашей биографии тоже значится фестиваль, организаторами которого вы были. Если бы сейчас, допустим, был сугубо ваш, допустим, появилась такая возможность сделать фестиваль, что бы на нем услышали посетители, зрители?
Вы знаете, такая гипотетическая тема. Я бы сегодня и не взялся делать фестиваль, потому что мне много раз предлагали как-то это возобновить, там есть традиция. Да нет, никто не помнит об этих традициях. Потом нельзя возобновлять. Дело в том, что я с этим фестивалем, который шел с 78 года по 93, я прожил большую часть, не зная, что такое деньги. Потому что это был государственный фестиваль. Люди приезжали с бумагами, их подписывали, они уезжали. Они получали зарплату у себя дома, в городах там, где они жили, и в странах. И работал госконцерт, который знал, что у нас в ноябре есть фестиваль пятидневный, и говорили, вы возьмете, у нас тут такой-то там квартет, да берем. Сколько он стоит, я понятия не имею. И сколько стоили билеты, я тоже понятия не имею. Понимаете, был какой-то государственный вот этот обмен бумагами. Какие-то филармонии прогорали, им давали деньги там. А вот когда это развалилось, когда пришел 90-й год, когда мне пришлось создавать свою фирму собственную, я ее создал. Мы создали с приятелем такой интерджаз. У нас был открыт валютный счет и наш счет. Это 3 года просуществовало, пока нас не накрыли с этим, не прикрыли счета, не попытались убрать физически. Вот, поэтому я пережил и начало капитализма и прочее. И потом стало понятно, что надо клянчить деньги. Ничего не нужно. И вот 93-й год показал, что и публика уже не может ходить, нет денег. Знаете, вот все, заканчивалась эпоха. И перешел фестиваль, Давид Семенович, как бы он во время фестиваля моего брал у меня какой-то коллектив себе, мы с ним рассчитывались как-то, то есть Ленконцерт у него там снимал со счета что-то, но это тоже опять никого не волновало тогда, бумаги сплошные. Вот. А потом, значит, уже появились вот эти самые наличные деньги и все прочее. И Давид Голощёкин смог у себя восстановить как бы такую традицию фестивальную. Но обратите внимание, я проводил фестиваль в ДК Ленсовета. Это 2200 мест. И полный зал был, когда никаких иностранцев в гостях не было. А тут приезжают мэтры, иностранцы, американцы. Кто-нибудь спрашивает лишний билетик? Нет. 200 мест вполне хватает. Представляете, то есть количество публики уменьшилось. Многие из наших поклонников джаза уехали из страны, это были интеллигентные люди. Потом, как правило, от джаза отворачивались все, кто занимался музыкальным бизнесом, потому что он ничего не давал. Помогали отдельным певцам, бардам там, и так далее, то есть знаковым каким-то людям. Потом определяли наши вкусы телевидение прежде всего. Телевидение джаз вообще не пускало, это невыгодно, какое время им дать. Ну, знаете, после часу ночи покажем концерт Рэя Чарльза. Покупали и давали ночью. А в прайм-тайм что, зачем? Вот поэтому, конечно, мы немножко народ от джаза отучили в то время, а теперь приучиваем снова. А теперь, потому что люди выезжают за границу и смотрят, всюду клубы есть джазовые, есть джазовые концерты. Там страшно это дорого, у нас более-менее сносно. Я сам, я ходил на концерт Стефана Граппелли, это скрипача в Америке, это $24 за час удовольствия с ним. Переведите сегодня $24, такой билет здесь купить. Но меня провели, но я знаю цену на билеты. Я бы сам не купил билет.
Ну, о деньгах всегда грустный разговор, к сожалению.
А вы это исключите.
Ну, что ж делать. Спасибо вам, Владимир Борисович.
Сравнивать просто нельзя. Вы мне извините, то время и наше время. Мы беззаботно жили, мы были иждивенцами у страны. Голощёкин мог прийти в Ленконцерт и сказать, вы меня послали в ту область, где не нужно было меня посылать. Изучайте лучше там, кому это надо. То есть мы могли капризничать, потому что мы зависели от этой конторы, но эта контора тоже должна была какой-то план выполнять. Я, например, читал лекции о джазе и о роке, мне говорили так, а вы обязаны дважды съездить в село. Обязаны работать в области. Вот почему мы не обслуживаем область? Вот в Кирше, пожалуйста, будьте любезны. Я слышу, на автобус еду в Кирше, там сидит, приходит в общежитие 5 девочек в бегуди, халатах, слушают, что я там говорю. А про Пугачёва расскажете? А правда надо, что замуж за Киркора? Их это больше интересовало, понимаете? Я даже на заказ каким-то клиентам делал такие лекции. Просили рассказать о Пугачёве. Я доставал пластинки, что-то на ней рассказывал. Ну, если люди просят. Ну, не хотят они слушать ни Бетховена, ни джаза, ни Голощёкина. Вот. Поэтому мы зависим от клиентов. А сегодня мы уже можем не зависеть. Потому что как-то сгруппировалась публика, есть. Угу. Заметьте, сюда ходят. Угу. Сегодня трудный день, сегодня, может быть, поменьше, но это будут те, кому надо. Угу. И я всегда хихикаю по этому поводу, и даже со сцены говорю такие вещи, что я так рад, что есть пустые кресла в зале. Это значит, те, кому это не нужно, не пришли.
Спасибо, Владимир Борисович. Сейчас уже начнется концерт.
Да,
да, спасибо. Владимир Фейертаг специально для джаз-филармонии «Крадио». Ну а художественный руководитель филармонии джазовой музыки Давид Голощокин поделится своим мнением о прошедшем фестивале в специальном выпуске программы «Диалоги о джазе» в эфире джаз-филармонии «Крадио». Следите за анонсами.